Слава Богу, друзья, что мы сегодня можем изучать Священное Писание. Вообще, очень хорошо, что у нас есть Слово Божие. Оно написано «слаще меда и капель сота», да? Я был недавно в Москве и посетил медовую ярмарку. Я не видел за всю жизнь столько меду. Там целый городок был. И мед разный. И я столько напробовался меду, что под конец уже, как Писание говорит, чтобы что-то не сделать. Вот. Поэтому мед – это прекрасно. Наверное, вы все любите мед, да? Но есть что-то лучше меда. И это Слово Божие. Написано, что оно слаще меда и капель сота. Я обычно использую даже для свидетельства, не везде берут Евангелие. И тогда я с собой беру баночки маленькие с медом и даю вначале мед. И попробовать, и люди, конечно, берут. Вот. И потом я им только говорю, что есть еще лучше меда. И даю Евангелие. Обычно Евангелие от Иоанна я всегда дарю с хорошим шрифтом таким. Надо, чтобы Слово Божие тоже. И люди с удовольствием тогда берут. Мы можем просто сказать, ну, на вот, возьми Евангелие. В общем, я тебе сказал, все, если не хочешь, вот, пойдешь в ад, и все. А можно просто, знаете, как-то по-дружески так это угостить, и потом уже дать, да, Евангелие. Так что разные есть методы благовестия. Я хотел бы сказать, что каждый день мы стараемся благовествовать. И нужно находить новое что-то. Творчество проявлять, благовестие. Это очень-очень важно. Сегодня я хотел бы говорить о Коринфянской церкви. Наверное, вы читали первое послание Коринфянам, читали второе послание Коринфянам. Это была прекрасная церковь, не так ли? А? Как вы не знаете? Она не была прекрасной, понимаете? Она очень была проблематичная церковь. Но слава Богу, что такая церковь была. И Павел написал два послания, даже еще два послания где-то утеряны. Этой церкви он написал два послания. И я хотел бы сказать, что это очень важно. Очень важно было написано два послания. Потому что сейчас церкви, многие церкви похожи на Коринфянскую церковь. И слава Богу, что есть именно Слово Божие, которое может устранять наши проблемы, которые возникают. Как-то еще в Ташкенте нашу церковь посетили муж с женой. Им было где-то лет 25. Он еврейской нации, и она наполовину тоже. Они такие красивые, пришли к нам, и мы были так удивлены, что они говорят, мы хотим что-то узнать о Боге. Они пришли сами в церкви. Мы спросили их, кто вы? Они говорят, что мы колдуны. О, вот это да. Но мы их спросили, мы с братьями, как раз несколько нас было служителей, и спросили, а что вы вообще делаете? Вот что делает колдун? Мы, говорит, делаем зло. И в первую очередь друг другу, колдунам. Мы стараемся как можно больше сделать зла. И также просто людям. Наша главная цель – делать зло. Вау, вот это да. И в конечном итоге они говорят, мы устали делать зло. Да. Это действительно так. Человек устает делать зло. Человек устает быть слугой дьявола. И когда мы им предложили, что Иисус Христос может освободить вас от этого дьявольского плена, Он может вас сделать свободными от зла и научит вас делать только добро. От добра люди не устают. И вы знаете, они тут же покаялись. Это было прекрасно. Прошло некоторое время, мы наблюдали за ними. Это младенческий возраст, потом они начали расти, и так хорошо вот росли. И в конечном итоге сейчас мы видим, что они доросли, до чего они живут в Москве. И он пастор церкви, его жена, его звать Эдик Зайко, а его жена Светлана. И она ведет группу прославления. И 130 человек, можно сказать, церковь с нуля. В основном люди, пришедшие из мира. Смотрите, как в контрасте, да, мы видим, как люди были рабами дьявола, потом Господь возродил их свыше, и они росли духовно. И в конечном итоге стали зрелыми верующими, и Бог доверил им паству. Так, в общем-то, должно происходить, проходить христианская жизнь. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит им, что я не мог... Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 3 глава. 3 глава. Он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Аминь. Прекрасное слово. Но если вы посмотрите в сравнении с тем примером, который я привел об Эдике и Свете, мы видим в Коринфянской церкви не так. Вообще в Коринфянской церкви столько проблем. Если вы почитаете внимательно послание Коринфянам, первые 4 главы мы видим проблемы разделений. Да? В 5 главе мы видим грех в церкви, ужасный грех. В 6 главе мы видим, что верующие спорят, ругаются, идут судиться у неверных. Да? 7 глава мы видим проблемы какого характера? Брачного характера. Там 8, 9, 10 глава мы видим об идоложертвенном. 11 глава, там в отношении, кажется, покрывал, да? Покрывал идет. Ну, вообще, нужно ли носить косынки с сестрами? Я смотрю, у вас эта проблема решена, да, Тарас Николаевич? Вот, это очень здорово, да. Очень проблема решена. Это хорошо. Теперь, если посмотреть дальше, мы видим, ужасная была проблема, когда в отношении вечери, это самое, что не есть святое для христиан, и там были большие проблемы. И Павел говорит, что Бог за это может наказывать. И говорит, даже от того из вас немало больных, да, немало умирают даже. И это проблема, это серьезная была проблема. Если мы посмотрим с 12 по 14, проблема о духовных дарах была. И 15 глава говорит даже о доктринальной проблеме, что в церкви были учителя, лжеучителя, которые учили, что нет воскресения мертвых. Смотрите, сколько проблем. И Павел пишет это большое, большое послание, что нужно решать эти проблемы. Проблемы, которые у нас возникают, друзья, духовные, не надо их забывать или думать, что время лечит, и они само собой решатся. Нет, их нужно решать. Духовные проблемы в свете Слова Божьего. Иной раз спрашиваешь у брата, как твои дела? Он говорит, без проблем. Это говорит о том, что там много проблем. Вот. У нас есть проблемы, и их нужно решать в свете Слова Божия. Проблема разделений мы видим в Коринфянской церкви. И какая? Почему эта проблема? Потому что церковь не росла духовно. Она оставалась в младенческом состоянии. Быть младенцем, когда вот только родился человек, да, какое-то немножко время, это нормально. Мы смотрим на младенца, он такой прекрасный, хороший, да. Мы ему говорим там, агу, да, так, все так прекрасно, хорошо. Но когда ему уже 20 лет, а он остается младенцем, уже агу не скажешь. Это проблема. И поэтому Павел решает эту проблему. Он говорит, что я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Это не комплимент здесь, это проблема. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Когда церковь питают молоком, то есть в основном дают Евангелие, и чтобы человек покаялся, это нормально. Но если только давать вот это вот молоко, я знаю, что в вашей церкви Тарас Николаевич дает вам и твердую пищу, это нормально, потому что церковь должна расти. И для пастора это является преступлением, если он только кормит церковь молочком каким-то. Нужна и твердая пища, чтобы церковь росла. Вообще, христианская жизнь, она нелегкая, не так ли? Кто от младенчества растет дальше и растет. Такой был проповедник Майкл Грин, и он в своей книге «Новая жизнь» рассказывает о своем новообращенном друге, который так описал жизнь христианина. Она напоминает путь велосипедиста, который сбирается по длинному склону горы и думает, что с другой стороны сможет свободно съехать вниз. И пока он не доберется до вершины, он не узнает, что трудности только начались. И дорога идет по еще более крутым холмам, чем тот, по которому он только что взобрался наверх. Друзья, встав на путь Христа, мы должны знать, что путь младенческий, он самый легкий. Если дальше расти, будут трудности, и дальше еще трудности. Мама как-то, моя мама, она уже у Господа, и она все всегда, одного видела проповедника, он всегда радовался, улыбался, и она подходит к нему и говорит, брат, вот я вижу, что у вас такой вот путь хороший, ну, наверное, у вас так особых трудностей нет, вы улыбаетесь, вы такие довольные. А этот брат-проповедник, и, наверное, говорит, вам легко. Он говорит, раньше было легче. Сейчас все труднее и труднее. Друзья, насколько мы растем духовно, настолько у нас будут возникать трудности. И мы поем такой гимн, христианский путь тернист, доля наша трудная. Но что нас побуждает преодолевать эти трудности? Но грядущий день лучист, и надежда чудная. Да, вы поете этот гимн? Это старый гимн, надо выучить. Старые гимны тоже иной раз учить бывает нужно. Я приезжаю в церкви, новые церкви, учу их старым гимнам. Вот. Ну, например, приехал в новую церковь, и они не знают гимн «Библия много света нам открыла». Хороший гимн, да? Они не знают, надо научить. Вот. И также приходишь, когда в старые церкви, то они уже привыкли старые гимны петь. К нам как-то пришел один старец в нашу церковь. Ну, наша церковь более-менее так поет и старые, и новые гимны. И вот он спрашивает, где вы такие гимны взяли? А наш пастор говорит, а вы где? Ну, он говорит, вот песнь возрождения для нас. Но какие вы гимны поете? Ну, он говорит, что, ну, в основном с первого по тысяча. А брат говорит, а мы дальше поем. На вторую тысячу мы поем, говорит. Да, так что нужно петь гимны, которые славят Бога. И действительно, мы видим то, что Иисус Христос решил наши все важнейшие проблемы. Он действительно, мы видим, что Он принес в нашу жизнь мир, да? Он принес радость, Он смысл и цель, и многих других благословений. Написано, что благословения Господни, они обогащают и печали с собою не приносят. И всю же христианская жизнь, она нелегка. Это я сам по себе знаю, и вы, наверное, тоже это испытываете. Во многих отношениях, как я уже сказал, что как мы растем духовно, она все становится более требовательной и требовательной. Друзья, если так у вас все легко проходит в христианской жизни, и вы не испытываете трудностей, то что-то не так в вашей христианской жизни. Просто просмотрите, растете ли вы духовно, или, может быть, вам хорошо быть, ну, на одном месте стоять. Но все-таки как это может быть? Почему после того, как вот мы получили Духа Святого, да, Дух Святой в нас, ум Христов тоже в нас, да? Мы имеем силу Божию, и все-таки нам трудно поступать. Почему? Потому что у нас есть враги, и Господь их не убирает. И главный враг наш – это кто? Дьявол. Да? А сам еще дойдем. Вот. Но дьявол все-таки он главный. Дьявол тоже использует нашу плоть, да? Вот. Написано, что он противник наш, он рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Ну, много, да? Поэтому сказано, противостаньте ему твердою верою, и он убежит от вас. Мы, ну, раз так к нему привыкаем и делая грех, мы говорим, ну, дьявол попутал, да? Так говорим? Вот. Один даже сделал плохое, и когда исповедовался там перед священником и начал говорить, вот, что во всем дьявол виноват. Дьявол говорит, слушай, я бы даже до этого не додумался. Вот. Бывает так, что мы сваливаем на дьявола, но Библия говорит, противостаньте ему твердую верою. Как-то я вам приводил пример, но кто не слышал, он сейчас, кстати, этот пример. Сынок приходит со школы, и папа у него проверяет дневник. И говорит, сынок, что такое? Двойки, двойки. Он говорит, пап, да ну дьявол не дает учиться. Вот. Ну, папа пастор церкви, мудрый брат, зрелый брат, это уже не младенец. Он берет ремень и говорит, ну что ж, сынок, будем изгонять дьявола. Вот. Так что, друзья, будем помнить то, что дьявол есть, но мы не должны ему давать места. Иначе Господь тоже будет изгонять из нас того. Так, еще, смотрите, у нас есть такие, как мы здесь прочитали, есть причины, это мир вокруг нас. Это тоже для нас враг. И еще есть плоть наша. Итак, дьявол, мир вокруг нас и наша плоть. Но Господь не стал бы от нас что-то требовать, если бы не дал нам Духа Святого, ум Христов, силу. Вот. Господь все нам необходимое дал. Вообще мир и наша плоть – это вот как бы главное орудие сатаны в искушении верующих и в том, чтобы мешать им быть верными и побеждать. Вы сами, наверное, наблюдаете. Я сам наблюдал, что в моей жизни тоже много поражений. Не так ли? Бывает поражение. И мы плачем опять, и просим милости у Бога. И все-таки это хорошо, что мы сознаем это и говорим Господу, помоги, поддержи, прости. И все-таки идем дальше. Христианский путь – это такой путь против течения. Когда мы с вами были в мире, мы видим, что по течению что-то плывет. И что это плывет? Мертвое, да? Мертвое. Но когда мы с вами стали живыми, мы уже плывем против. И плыть против – это всегда трудно. Но Бог дает нам силы. Находясь среди, может быть, людей неверующих, мы видим, что им можно, а верующему человеку нельзя. Кажется, я тоже приводил у вас этот пример, как один верующий человек, он служил, вернее, учился в техникуме, и вечером, вернее, они поехали собирать овощи, там, фрукты, и когда они на автобусе ехали в барак, возвращались, то этот остановил водитель возле колхозного, значит, сада, такие яблоки были хорошие, и говорит, быстренько набрали и возвратились. И поедем дальше. Ну и все ринулись, и брат наш, баптист, он тоже ринулся. А ему говорит, ты куда? Тебе нельзя. А он говорит, да, мне нельзя. И он остался. Да. Им можно, мне нельзя. И это действительно так. В чем трудность заключается? Им можно, а мне нельзя. Один проповедник говорит, церковь часто подразумевала под мирскими, ну, такие моменты, как вот танцы, да, бывают там дискотеки, телевизор, увлечение телевизором, там компьютером, алкоголь, ну и так далее. Но мирское – это не только плохие привычки, это нечто более глубокое. Пастор МакАртур говорит, это ориентация, образ мыслей и убеждений. Быть мирским – значит следовать мирской философии и человеческой мудрости. Это значит жить с оглядкой на мир, на начальствующих, на тех, кто влиятелен или популярен, на соседей, на коллег, на товарищей студентов в поисках норм поведения, отношений и значимости. Быть мирским – значит принимать мирские ценности, мерки и цели. Вот что значит подражать миру. И еще очень, что здесь мы видим, Павел говорит, что вы плотские, потому что вы еще плотские. Вообще большое препятствие, с которым христиане сталкиваются, это наша плоть. Тарас Николаевич сказал, что это я сам, да? Да, и это действительно так. Наша плоть, как с ней бывает трудно. Вообще, по сути дела, именно плоть и возводит вот именно тот мост, по которому затем добирается до нас мир. Когда нам дается вот именно благословенная природа нашего Господа Иисуса Христа, мы возрождаемся, Господь возродил нас словом, да? Наша плоть, она не устраняется. Наша плоть, она остается при нас. И будет она до той поры, когда мы не будем прославлены. Апостол Павел это пишет в послании к римлянам. И мы стенаем, да, поэтому. Он пишет в 8 главе. В этой жизни наша плоть, она постоянно сопротивляется нашему новому сердцу. И что? И враждует всегда против него. Апостол Павел – это человек, который так много потрудился. Это духовный человек. И однако же он также испытывал это на собственном примере. И в послании к римлянам он пишет, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Да. Так что каждое дитя Божие, оно испытывает эту борьбу. Но Бог дал нам силы, Бог дал нам самого себя, чтобы мы могли это побеждать. В Коринфянской церкви причиной этому, что церковь находилась в младенческом возрасте, там произошли разделения. И Павел лечит эту церковь. Он дает им то, что необходимо выйти из этого состояния. Он просто ставит все на свои места. Он говорит, Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вообще, что интересно, ни Павел не возглавлял эти группировки, да? Ни Аполос не возглавлял, ну и ни Петр, и тем более наш Господь. Сами люди возглавляли это. И вообще, что может человек прославлять, который не знает Господа Иисуса Христа? Он может лишь прославлять только человека. И все. Но человек, который возродился свыше, он может славить Господа. Вообще, кто Павел, кто Аполос? Действительно, если посмотреть, Павел, посмотрите, он умаляет себя, он говорит, кто он на самом деле. Был такой проповедник, миссионер, я, кстати, очень люблю читать о миссионерах, которые действительно оставили какой-то след. И был такой Сундарсинг. В начале 20-го столетия он трудился в очень таком трудном месте, где до сих пор нет церкви. И сколько там бывало, братья не свидетельствовали, это в Гималаях. Нет церкви, вот удивительно. И он там очень много работал и свидетельствовал среди буддийских лам. И Господь такие чудеса с ним творил. И когда он приехал на баптистский съезд, это в начале было 20-го столетия, то ему задали такой вопрос. Мы видим, как Бог действует через вас. Вы такой популярный, ну, начали возвеличивать его. А он послушал внимательно, а потом говорит, вы знаете, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, он ехал на осленке, и ему постилали, значит, там ветви, одежды, да, то осел подумал, что это ему говорит. Понимаете? Вот. Он говорит, я лишь осленок, а Иисус Христос мой Господин. Он меня использует как орудие. Друзья, это хороший такой пример, да? Когда немножко так у нас голова кружится, вот кто-то поет хорошо и думает, что он хорошо поет. Вот. Ну, вы помните, что вы лишь только осленок. Кто говорит Слово Божие, и к нему подходят и говорят, о, брат, как ты хорошо говоришь. О, брат, ты просто молодец. Вы помните, что вы лишь только, грубо сказать, осел, да? Ну, можно смягчить осленок. Вот. И Павел здесь хочет сказать, кто Павел, кто Аполос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. То есть он здесь приводит такую метафору, что насаждающий и поливающий есть ничто, а что? А все Бог возвращающий. Именно Бог все делает. Хотя Бог, конечно, тоже за нас не будет там сеять, да, хотя Господь это все может делать, да. Но мы должны сеять, мы должны поливать, да, что, в общем-то, мы можем только и сделать. И на раз миссионеры, ну, удивляются и говорят, ну вот я уже здесь 5 лет, я уже 7 лет, я уже 10 лет, а у меня всего лишь вот 10 человек там, совсем мало людей. Но когда его спрашивают, брат, ты сеешь, ты поливаешь, ты остаешься верным Господу. Да. Ну, прославляй Господа. Вообще, если мы иной раз смотрим на результаты, друзья, то мы можем оценить себя неверно. Вы знаете, такой был пророк Иеремия. Это был хороший пророк? Прекрасный пророк. Скажите, какие результаты его были в отношении покаяния людей? А? Много покаялось, как в Ниневии, да? Ни одного. Ни одного, представляете? В конечном 40 лет пророчествовать. И в конечном итоге побили его камнями, предание гласит. Но пророк, Бог даже его отделяет, и он там, кажется, он о троих говорит. И Иеремия, да? Ной и Даниил, да? Такие особые пророки. А возьмите Иону. Это был хороший пророк? А? Ну, такой пророк, на которого мы похожи, да? Вот. И что интересно, Бог дал покаяние целому городу. Полмиллиона покаялось. А он еще говорит, я вот так знал, что ты их помилуешь, да? Вот такой был пророк. Вы знаете, результаты от Бога. И Бог даст результат настолько, насколько он захочет, по своей благодати. Один брат очень хотел так видеть результаты. Он так старался благовествовать и спрашивал у старых братьев и говорит, ну почему я не вижу свои результаты? Один брат так, все молчат, один брат-старец говорит ему, хорошо, что ты не видишь. Да, да. Так что Бог может дальше показать. Но когда Бог иной раз показывает, то наше сердце может возгордиться. И Господь подчас бывает не показывает. Был такой проповедник Моуди, и он дал обет Богу, что он каждый день будет свидетельствовать о Христе. И в один день он не свидетельствовал. Был дождь, и он лег в постель, и вспомнил, что он не свидетельствовал. И потом, знаете, он вспомнил, как в этом Екклесиаста написано, что если человек дает обет Богу и не выполняет, это очень плохо. И он встал, вышел, дождь шел, он вышел, железнодорожная была дорога, он вышел, и смотрит, человек стоит. И он только ему сказал, что Бог любит себя, и пошел спать. Вот. И вы знаете что? Прошло некоторое время, он на конференции проводит, он благовестник, был такой сильный благовестник, и в перерыве люди начали, рассказывать, как вот они обратились к Богу. И Моуди в одной находится группе, и один человек говорит, я в таком разочаровании был, я не хотел жить, пришел на железную дорогу, хотел броситься под поезд, и вот один человек подходит ко мне и говорит, тебя любит Бог. И он говорит, о, меня все-таки кто-то любит. И это его остановило броситься под поезд. Бог показал Моуди результат его труда, да? И ну раз Бог нам тоже показывает, вот сколько в этом Сан-Франциско не свидетельствуй, не говори, ходишь, всем раздаешь это. Ну, и некоторые нам говорят, ну что вы ездите в этот Содом? Да. Ну что делать? Ну все равно нужно и в Содом ездить, да? Вот. Ну вот одну нам Бог послал сестру там, Людмила. Она была неверующая, начали ей свидетельствовать. Она начала читать Священное Писание. В течение года она читала. Мы в основном общались через телефон. И на раз она приезжала к дочери. Она жила в другом городе, там Напа. И потом она уверовала. И для нас это было, ну, хоть одна душа. Это так хорошо. Это хорошо. Когда Бог показывает нам результаты, это как-то ободряет нас, да? Но бывает не всегда. Итак, друзья, Павел вновь и вновь хочет показать, что мы ничто. И что Бог все, именно Бог во всем, как говорится, имеет первое место. И все-таки в конечном итоге нам нужно побеждать плоть, побеждать мир, дьявола, и что? И расти духовно. Итак, отложив всякую злобу, Петр пишет, первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 3 стихи, и всякое коварство, лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Смотрите, здесь Петр говорит о том, что мешает нам расти духовно. Он говорит отложить всякую злобу. Второе. Всякое коварство, лицемерие. Это знакомо всем нам, не так ли? И зависть, и всякое злословие. как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Почему мы подчас не читаем Слово Божие? Мы знаем, что нам нужно читать. Мы должны всегда проверить себя. Может быть, у нас есть какое-то коренится зло. Исповедоваться надо перед Господом. Может быть, у нас какое-то есть коварство. Я когда приехал в Америку, там все сразу предлагают, мы тебе можем сделать вот эту машину, вот эту машину, вот эту машину. А иной раз не говорят дефекты. И это иной раз даже и верующие люди. Купил машину, а потом, ну, уже купил все. А там какой-то дефект. Это вот это коварство, правильно? Вот. И я вспоминаю, когда ехал, значит, на миссию. Вначале мы в Узбекистане были полгода, а потом, когда приехали сюда, вот. И я тоже продавал свою Мазду. И я видел, что у меня там течет, там не то. Ну, можно на время продажи сделать, чтобы не текло, да? И уехать. Я ее купил там за 3500, вот. А потом посмотрел, ну как же ее продать, кому продать, за что продать? Можно было бы за 3 также продать, вот. А потом думаю, вот это не то. И одному предложил за $350, он говорит, я возьму. Ну, даже с дефектами и взял. Но я знаю то, что он не будет про меня говорить, что вот уехал на миссию, а вот мне такую продал машину. Да. Итак, друзья, отложив всякое коварство, лицемерие и зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Рождаемся мы через кого? Через что? Вернее, через слово. Итак, восхотев, родил он нас словом истины, Яков говорит. А через что мы должны с вами расти? Здесь говорится. Через слово Божие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Возлюбите – это, знаете, такой глагол с такой активным действием. Что значит возлюбить Слово Божие? Это значит, не хочется читать, проверь себя и читай. Не хочется слушать проповедь. Я знаю, некоторые сейчас такие или ночью не выспались, или я их усыпил. Не знаю, но я хочу сказать, что... Нужно все равно слушать Слово. Нужно проявлять в этом в отношении усилия, и тогда мы будем расти. Вообще в отношении молока, опять-таки, хотелось сказать, и вообще вот младенцы, как они растут. Я думаю, что на служителях лежит большая тоже ответственность, и вообще кто опекает младенцев, что очень важно их кормить Словом Божиим. Опять-таки, пастор МакАртур, он очень много ездит по церквам, и он говорит, что удивительно сейчас многие церкви наполнены младенцами. И говорит, как выйти из этого состояния? Кормить Словом Божиим. Хорошо кормить Словом Божиим. И тогда будут расти. У меня тесть, он тоже уже у Господа был, он посмотрел на свою жену, теща у меня, правда, еще жива, ей 90 лет. Вот. И вот она, когда воспитывает своих детей, она, значит... Ну, как бывает, дети, ну, мамы все знают, вот, и у Любы моей тоже у нас было 2 сына, и они такие были, все время просыпались, ночью не спать, нужно их там перепеленать, и так далее. Она почти не спала, теща, и смотрит на нее муж и говорит, не можешь ты особо, да я вот послежу за детьми, а ты иди спать. Ну и, значит, Люлька так, он лег на диван и так ногой, значит, качает. Качает. Утром проснулся в 9 часов и все качает. Вот. И говорит ей, слушай, видишь, как у меня все хорошо? А она говорит, ты все качал, а я ночью пеленала, они плакали, а ты все спал и качал, говорит. Да? Так что работа с младенцами, это требует не такого вот ухода, да? Вот. А серьезного ухода. И действительно, когда младенец улыбается, можно ему сказать «агу», но когда он начинает плакать, «агу» не пойдет. и он хочет кушать. Он хочет грудь матери, и он хочет кушать. И вот таким образом он растет. Поэтому Павел говорит, выход из, вернее, здесь Петр нам говорит, ну и Павел с ним в унисон, что выход из этого состояния младенческого отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, и как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо мы уже вкусили, да, младенец вкусил, что как благ Господь. Посмотрите дальше. У нас во сколько еще? А? Еще заканчивать надо. Ну, на второй метафоре я уже закончу. Значит, смотрите, Павел говорит, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Да? Здесь Павел говорит, что он мудрый строитель, он архитектор. Но посмотрите, он говорит, что не я, а он говорит, по данной мне от Бога благодати. Павел был очень скромный и очень смиренный муж. Он никогда не якал. И он говорил, что если Бог мне что-то дал, и много Бог ему дал, то только лишь по благодати своей. Дальше мы видим, он говорит, что основание у нас у всех одно – это Иисус Христос. А дальше мы должны с вами строить. Ну, в первую очередь этот текст обращен пасторам, там, благовестникам, служителям, да, вот. Но все равно каждый из нас строитель Царствия Божьего. И у нас есть материалы, из которого мы строим, наши дела. И посмотрите, есть дела, которые мы строим из золота, серебра, драгоценных камней, а есть те, которые строим из дерева, сена и соломы. Что значит из золота, серебра, драгоценных камней? Это то, что мы делаем во славу Божию. Это то, что мы ведем святой образ жизни. Павел говорит, что благовествуя другим, я сам должен быть достоин усмирять и порабощать свою плоть. Да? И, естественно, еще что? В отношении даров. Бог каждому из нас дал дар, чтобы служить именно этим даром ему. Некоторые не служат теми дарами, которые Бог дал. И это печально. Нужно знать свой дар. Спержен говорит, бывает так, что проповедник проповедует, и он не на этом месте. Представьте себе. Тогда он говорит, берите 12 пар валов и стягивайте его оттуда. Да? А бывает брат такой смиренный, мы видим, Бог приготовил его, чтобы служить, раздавать эту пищу. И вот говорит, такого нужно запрягать 12 валов и сюда его. Да. И еще что очень интересно, друзья, заканчивая, я хотел бы сказать, что всем нам предстоит предстать пред судилище Христово. День покажет, из чего мы строили. Если мы делаем во славу Божию, если мы говорим во славу Божию, если мы поем во славу Божию, наша жизнь святая, Бог дал нам дары, и мы этим служим Богу, прекрасно. Это из золота, серебра, драгоценных камней. Но если подчас мы думаем о себе что-то мы значим, да? Вот. И вообще, ты кто такой, чтобы мне указывать? Бывает, подходит сестра и говорит, что ты проповедь, ну, плохую сказал. Вот. А ты посмотрел на него и думаешь, ну, это ведь сестра, да? Вот. Сестра не может правильно как бы оценивать. Ну, а сестра тоже правильно один раз оценивает. Вот. Итак, друзья, посмотрите, есть делатели, смотрите какие, которые делают дело Божие и строят из золота, серебра, драгоценных камней. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Павел был из таких. И он говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Теперь дальше, посмотрите, есть неугодные служители. Ну, как сказать, они не получат награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. У него основание одно, он спасен, он дитя Божие. Каждое дитя Божие, оно навсегда дитя Божие. Но в отличие, одни получат награду Божию, а другие не получат награду Божию. это недостойные, как бы. Теперь есть те, которые разрушают Божью церковь. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И вот в церкви Коринфянской были те, которые разрушали храм Божий. И Павел говорит, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Были лжеучители, которые учили и говорили, что нет воскресения мертвых. И это разрушало церковь. Здесь не относится именно к храму Божию, в котором Дух Святой в нас. Мы не можем разрушить храм Божий, который в нас именно. Здесь есть именно сказано о церкви в общем. В общем. Итак, есть служители достойные, есть недостойные, и они спасаются, одни получают награду, другие не получают. И есть те, которые разрушают храм Божий. И тех покарает Бог. Это лютые волки. Как и Павел говорит, что к вам войдут лютые волки, которые будут не щадить стадо. Вот. И поэтому, друзья, мы должны с вами служить Господу. Мы должны с вами расти во Христе и приносить плод. Мы должны еще больше умоляться, и чтобы через нас прославился наш Господь Иисус Христос. И последнее, хотелось бы обратиться вот к крещаемым. Сегодня вы приняли крещение. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы росли духовно, чтобы вы не стояли на месте. Росли духовно через Слово Божие, чтобы вы могли свидетельствовать об Иисусе Христе другим, чтобы вы молились, чтобы вы изучали это Слово Божие, чтобы общались с детьми Божьими, чтобы вы были достойными служителями. Помолимся Господу. Давайте помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом грешном мире, поставил на этот истинный путь. Сердечная Тебе за это слава. Господи, мы хотим, чтобы быть совершенными. Мы хотим быть зрелыми христианами. Мы хотим, Господь, прославлять Твое святое имя, приносить плод во славу Тебе. Благослови нас в этом. Помоги сегодня каждому из нас задуматься, проанализировать себя, а как я расту духовно. Господи, помоги нам побеждать лукавого, побеждать мир, побеждать плоть нашу, как это подчас бывает трудно, но Ты все нам дал для этого. Господи Боже, будь милостив и благослови нас. И помоги нам быть достойными служителями, чтобы прославлять Твое святое имя. Слава Тебе за все и благодарность, наш Бог. Аминь.